Скруджу часто приходилось прежде слышать, что у Марлия нет сердца. Но он этому не верил до сих пор, да и теперь не верил. Он внимательно рассматривал привидение насквозь и видел, что оно стояло прямо перед ним. Он чувствовал на себе холодящие действия его мертвенно-холодных глаз. Он рассмотрел даже, из какой материи был сделан платок, который связывал Марлию голову и подбородок, и которого Скрудж прежде не заметил. И все-таки он не верил и боролся со своими внешними чувствами.
«Ну-с», — сказал Скрудж холодно и резко, — «чего вы желаете от меня?»
«Очень многого», — отвечало привидение. «То был голос Марли, никакого сомнения».
«Кто вы такой?»
«Спросите лучше, каков я был».
«Ну, кто были вы?»
— сказал Скрудж, возвысив голос.
«Вы хотя и тень, но очень щепетильны».
«При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марлием».
«Не можете ли вы присесть?» — спросил Скрудж, подозрительно поглядывая на привидение.
«Могу».
«Так садитесь».
Скрудж сделал этот вопрос потому, что не знал, обладает ли такое прозрачное привидение способностью сидеть, и чувствовал, что если оно ответит отрицательно, то объяснение будет очень неудобно. Но привидение усело совершенно свободно по другую сторону камина. «Вы не верите в меня?» — заметило привидение.
«Не верю», —
отвечал Скрудж. «Какое желали бы вы иметь доказательство в моей действительности, кроме свидетельства ваших собственных глаз?»
«Не знаю», —
отвечал Скрудж. «Почему вы не верите своим глазам?»
«Потому что иногда самые ничтожные вещи влияют на наши внешние чувства. Легкое расстройство желудка делает их неверными, и они нас тогда обманывают. Вы, может быть, в действительности не что иное, как непереваренный в желудке кусок говядины, корка от сыра или недопеченный картофель. В вас, я думаю, более неудобосваримого, чем серьезного».
Скрудж не имел привычки острить, и в эту минуту был вовсе не в шутливом расположении духа. По правде сказать, он старался шутить, чтобы развлечь себя и прогнать страх, которым голос привидения пронимал его до мозга костей. Он чувствовал, что сидеть молча и смотреть в неподвижные стеклянные глаза будет для него гибелью. Притом привидение было окружено какой-то адской атмосферой. Скрудж не мог ее чувствовать, но она сказывалась, потому что, хотя привидение сидело совершенно неподвижно, однако волосы, кисточки на сапогах и полость сюртука колебались точно от струи теплого воздуха, выходящего из печи.
«Видите ли вы эту зубочистку?» — спросил Скрудж, возвращаясь к разговору и желая отвратить от себя хоть на мгновение пристальный взор привидения.
«Вижу», — отвечало привидение.
«Но вы не смотрите на нее», — заметил Скрудж.
«И все-таки вижу», — возразило привидение.
«Ну так мне стоит», — продолжал Скрудж, «проглотить ее, чтобы затем до конца жизни меня преследовал целый легион духов, измышленных собственной моей фантазией». «Вздор! Я вам говорю, вздор!»
Услышав это, привидение издало такой страшный и печальный крик и с таким ужасным шумом потрясло своей цепью, что Скрудж должен был схватиться за стул, чтобы не упасть в обморок. Но страх его достиг крайнего предела, когда привидение сняло повязку со своей головы, как будто ему было жарко в комнате. При этом нижняя челюсть Марлия упала ему на грудь. Скрудж опустился на колени и закрыл лицо руками. «О, пощади!» — воскликнул он. «Зачем ты, страшное видение, так тревожишь меня?» «О, человек с земным умом, веришь ли ты в меня теперь?» — спросил дух.
«Верю», — ответил Скрудж. «Я принужден верить. Но зачем духи являются на землю? И зачем они приходят ко мне?»
«О, Скрудж!» — сказала привидение. «От всякого человека требуется, чтобы душа его не оставалась замкнута, чтобы она была в постоянном общении с его ближними, принимала всегда участие в других. И если душа не исполнила этого своего предназначения при жизни, то обречена выполнить его по смерти. Она осуждена бродить по свету и видеть, о горе мне, видеть то, в чем не может принять участие, видеть тех, с кем при жизни она могла бы делиться, и счастье которых было в ее руках». Привидение опять застонало, потрясло цепью и стало ломать свои прозрачные руки.
«Вы скованы?» — сказал Скрудж дрожащим голосом. «Отчего? Скажите мне!»
«Я ношу ту цепь, которую сковал себе при жизни», — отвечал дух. «Я сам постепенно прибавлял к ней звено за звеном, аршин за аршином, надел ее на себя и ношу по своей воле. Неужели тебе кажется странным ее состав?» Скрудж дрожал все более и более. «Или, может быть, ты желаешь знать, — продолжал дух, — вес и длину той цепи, которую ты сам носишь? Она была такой же тяжести и такой длины, как моя, 7 лет тому назад. С тех пор ты много над нею работал, и она вышла очень тяжела». Скрудж посмотрел на пол, как бы желая увидеть себя, окруженным 50 или 60 саженями железной цепи, но не увидел ничего.